Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. И в начале этого часа вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 23-й седмицы по Пятидесятнице. В нашей студии будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. «Моя история Рюриковичи» — так называется выставка, которая в эти дни проходит в Московском центральном выставочном зале «Манеж». Сегодня вы услышите комментарий к этому событию нашего обозревателя, доктора исторических наук Дмитрия Володихина, а Тамара Москвичева подготовила для вас материал, записанный в залах выставки.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем на православную ярмарку «Звон колоколов» с 18 по 24 ноября в ДНХ, павильон 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. В рамках выставки 22 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт Софии Никулиной «Звучание души». Вход свободный. 23 ноября в 15 часов сольный концерт протоиерея Александра Старостенко. Вход по билетам. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 18 по 24 ноября с 11 до 19 часов в ДНХ, павильон 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь! Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять крест. На православной выставке «Звон колоколов», которая будет проходить на ВДНХ с 18 по 24 ноября в павильоне 69, можно посмотреть образцы и заказать художественный крест надгробия с подставкой и цветником из камня авторской работы со скидкой 40%. Предложение скидки действует до 31 декабря. Подробности по телефону 8 910 799 34 79 или на сайте крест-nn.com. Повторяем, телефон 8 910 799 34 79, сайт крест-nn.com. 29 ноября состоится однодневная автобусная поездка к новомученикам Бутовским, величайшей русской святыни. Автор поездки – член Союза писателей России, автор-исполнитель Людмила Кононова. Запись на поездку по телефону 8 916 544 15 16. Повторяем, 8 916 544 15 16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 63-е зачало, глава 12, стихи со 2 по 12. «Сказал Господь, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиенну. Я и говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас тот час, что должно говорить». Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы, говорит Господь. Рано или поздно правда обнаружится. Если вы сказали во тьме что-то несовместимое с вашим служением, оно услышится среди бела дня во свете. Так или иначе это станет известно, и ваше безумие и ложь откроются. Если ваше благочестие не заключается в сражении за чистоту сердца, помните, что одежда благочестия не всегда будет прикрывать вас. Наступает день, когда лицемеры предстанут обнаженными пред Богом и людьми. Мы должны сохранить верность дару, врученному нам Господом, и не предать его трусостью или подлым страхом. Ученики Христовы должны иметь мужество, услышанное на ухо внутри дома, принятое от Господа в сокровенности сердца, провозглашать на кровлях всему миру. Господь укрепляет их святой решимостью в преподанном им служении. «Говорю же вам, друзьям моим», — обращается к ним Христос, — «ученики Христовы — друзья Божии. Он называет их друзьями и дает им свой божественный дружеский совет — не бойтесь. Те, кого Христос называет своими друзьями, не должны бояться никаких врагов. Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Убивающее тело бессильно чем-либо по-настоящему повредить им, потому что телесная смерть только скорее приведет их души к радости и вечному покою. Бога следует бояться более, чем самых могущественных людей. Но скажу вам, кого бояться. Исповедуя Христа, вы можете навлечь на себя гнев людской, но, отвергаясь Христа и бесчестие Его, вы навлечете на себя гнев Божий, гнев того, кто по убиению может вергнуть в гиенну. Я и говорю вам, того бойтесь. Поистине жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная жизнь несравненно слаще, а вечная смерть несравненно горше. Жизнь христиан и верных Христовых служителей под особенной опекой божественного промысла. Господь промышляет о всякой твари, даже о малых птицах, хотя они недорого стоят. Пять малых птиц продаются за две мелких монеты, но ни одна из них не забыта у Бога. А вы дороже многих малых птиц. Может ли Бог забыть вас? Промысел Божий бдит над самыми скромными нуждами учеников Христовых. А у вас и волосы на голове все сочтены. Тем более сочтены все ваши воздыхания и слезы. И капли вашей крови, пролитой за имя Христово. Наша слава и бесславие вечности зависят от нашего отношения ко Христу здесь, на земле. Всякого, кто исповедует Христа пред человеками, как бы дорого это ни стоило ему, уверяет нас Господь, он исповедует в день страшного суда пред ангелами Божиими. Христос исповедует, что не только Он пострадал за них, но что и они пострадали за Него. Может ли быть большая честь и слава для человека? А кто отвергнется Христа, что бы он ни спасал, даже жизнь свою, что бы он ни приобретал, окажется все на свете потерявшим, ибо будет отвергнутым пред ангелами Божиими. Самая суровая участь, более суровая, чем у тех, кто сейчас отвергает Христа, ждет отвергающих проповедь церкви после того, как Дух Святой излился на нее. Потому всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Он еще не утратил способности опомниться, ибо находится под покровом молитвы Господней. Отче, прости им, ибо не знают, что творят. А кто скажет хулу на Святого Духа, тот лишится дара прощения грехов спасительным Евангелием. Что значат эти слова, когда Христос призывает апостолов, чтобы они не колеблясь следовали за Ним? Когда Петр трижды отрекается от Христа, внутренне он не отвращается от Него и остается Его учеником, о чем свидетельствуют его горькие слезы. Может быть, то же самое было с некоторыми из учеников, принуждаемых Савлом хулить имя Иисусова, как сказано в книге Деяний. И Савл, изгонителя Христова, обратившись, стал величайшим его проповедником. Непрощаемый грех — это ожесточение сердца, противление Духу Святому, как сказано в книге Деяний о необрезанных сердцем. Хула на Духа Святого — отвержение спасительного вмешательства Божия в историю человечества. Это ожесточение сердца, а не просто духовная немощь или неведение. Даже в тот самый момент, когда Христос требует от Своих учеников мужественного свидетельства, Он говорит, что не будут навсегда лишены прощения те, кто отвергнет Его по немощи или неведению. Но человек свободен до такой степени утратить способность к покаянию, стать настолько слепым и глухим к Богу, что, подобно иудейским книжникам и фарисеям, увидев Бога, может назвать Его дьяволом. Какие бы испытания ни ждали нас, мы должны быть готовы к ним и с достоинством проходить через них. Мученикам Христовым надлежит не только страдать за Христа, но и свидетельствовать о Нем. Сам Христос принимает участие в их страданиях, и потому всю заботу свою среди всех бед они должны возложить на Бога. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, чтобы испытать вашу веру, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Если есть воля Божия освободить вас, и ваш час еще не пришел, Он совершит это, чтобы вы могли продолжить свое служение. Если есть воля Божия принять вам страдания и смерть, Дух Святой даст вам узнать присутствие с вами воскресшего Христа. Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. По своем воскресении Господь обновит это обещание. В книге Деяний мы видим, как апостол Петр в Пятидесятницу и первомученик архидиакон Стефан перед лицом Синедриона являют исполнение этого обетования Христова. Дух Святой сообщает верующим в Господа силу евангельского свидетельства во враждебном мире. В час великого испытания у нас не должно быть страха, потому что сам Бог, Дух Святой, говорит в нас и с нами».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, как вы уже, наверное, знаете, в рамках ежегодной 13-й выставки форума «Православная Русь» патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в День народного единства в Центральном выставочном зале «Манеж» мультимедийную экспозицию о первой царской династии России «Моя история» Рюриковичи. Этой теме мы и посвящаем сегодняшнюю программу. Вначале слово нашему обозревателю, доктору исторических наук Дмитрию Володихину.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами поговорим об одном из замечательнейших событий в культуре Москвы последнего времени. Я имею в виду выставку Рюриковича, которая идет сейчас совершенно необыкновенным, неординарным успехом в Манеже. Она продолжает выставку, которая прошла год назад, называлась она «Романовая», была посвящена, естественно, другой династии в истории России. И вроде бы тогда это было связано с большим романовским юбилеем, с восшествием их династии на престол в 1613 году. А что касается Рюриковича, то здесь, знаете ли, довольно сложно угадать, что юбилей, что не юбилей. Но, тем не менее, сама выставка производит необыкновенное впечатление своим многолюдством. Там ходят тысячи людей одновременно, посещают экскурсии школьников, и вместе с тем достаточно много людей уже изрядного возраста, уже и зрелого, и пенсионного. Она привлекает к себе как молодежь, так и тех, кто давным-давно перестал быть молодежью. Собственно, почему так? С одной стороны, конечно, можно говорить о том, что выставка чрезвычайно богатая в смысле технического оформления. Огромное количество видеоэкранов, своего рода световые шоу, которые разыгрываются в многочисленных залах этой выставки. И, конечно же, вся эта работа людей, которые снимали колоссальное количество сюжетов, связанных с русской историей, с историей русского средневековья, так или иначе имеющие отношение к Рюриковичам, это завораживает. То есть люди стоят подолгу у экранов, внимательно рассматривают карты Руси, рассматривают портреты, рассматривают разного рода световые эффекты. И я не видел тех, кто уходит разочарованным. Может быть, такие и есть. Но все-таки большинство проходит выставку, и видно, что лица сосредоточены, многие улыбаются, остальные внимательнейшим образом разбирают то, что стало содержанием стендов разного рода плакатов, фильмов документальных и так далее. Почему выставка настолько популярна? В Москве, собственно, есть куда сходить. Но прежде всего, все-таки тот вариант русской истории, который сделан людьми с государственническим русским православным мировоззрением, он, видимо, привлекает огромное количество тех, кто разделяет это мировидение, сочувствующих. Он востребован сейчас. И, конечно же, выставка показывает определенный пиетет по отношению к монархии, по отношению к государству российскому, по отношению к достижениям наших предков. Кроме того, она вся от начала до конца пронизана, конечно же, христианским мировидением. Ну, то есть в начальных павильонах есть небольшое, скажем так, отделение, посвященное язычеству древних славян. Но оно там рассматривается не как некая духовная ценность, а просто как часть этнографии. Ну вот, веровали вот в таких когда-то. Но потом это ушло, и до свидания. Более того, самый большой зал выставки Рюриковича посвящен совсем не Рюриковичу. Посвящен он Сергию Радонежскому. Рядом с ним зал, посвященный Дмитрию Донскому. И надо сказать, что зал, посвященный Дмитрию Донскому, намного-намного меньше. Собственно, Сергий подан в качестве духовного светоча в отношении Рюриковичей и в отношении Руси XIV века в целом. Конечно же, это очень правильно. Конечно же, Сергий действительно был альфа и омегой Московской Руси XIV века. без него народ не получил бы огромный духовный авторитет, который вел не к усобицам, не к достижению какой-то материальной корысти во всех драках наших князей, а вел к очищению Руси, вел к тому, чтобы церковь очистилась, и народ, глядя на церковь, очистился вместе с нею. Что касается другого аспекта, который чрезвычайно привлекает людей на эту выставку, то, может быть, мое соображение прозвучит неожиданно. Выставка избыточна в интеллектуальном плане. То есть человек, который прошел 3-4 зала, уже должен почувствовать насыщение до предела. Там огромное количество цитат из источников, из трудов знаменитых историков, огромное количество информации текстовой, огромное количество видеоинформации. 15 минут на этой выставке, и человек, на мой взгляд, получает такой интеллектуальный груз, какой он может получить на часовой профессорской лекции. Не меньше. Что здесь привлекательного, что здесь хорошего? А привлекательного прежде всего то, что русский человек, который приходит на эту выставку, начинает воспринимать историю своего народа как нечто сложное, богатое, изощренное. Вот эпоха 90-х годов, она в очень значительной степени была склонна к упрощению. Вот мы люди, страна которых началась в 91-м. Ну или там, я уж не знаю, для кого-то страна началась в 1917-м. Рюриковичи показывают то, что история страны, история народа не только началась в IX веке, она еще на протяжении всех веков была необыкновенно обильной на крупные события, на войны, реформы, достижения, на ярких личностей, на крупных политических деятелей, на блистательных полководцев, на просветителей, на людей церкви. То есть, иными словами, человек, который просто получил нормальный школьный багаж, как говорится, прослушал учебный курс, прохлопал ушами, можно сказать, учебный курс. И вот он приходит на эту выставку, чувствуя себя в историческом плане, может быть, несколько, если не сказать нищим, то, во всяком случае, бедняком, обделенным. И на этой выставке он получает в левую и правую ладонь пригоршни исторического золота. То есть он получает груз сокровищ, причем сделанных изощренными мастерами-ювелирами, сделанными тонко, сделанными с чрезвычайным качеством. Поэтому, конечно же, выставка Рюриковича – это чрезвычайно удачная идея. Собственно, еще более удачная идея была в том, что один из дней на этой выставке был посвящен большой исторической конференции «Москва. Третий Рим». Выступали на ней значительные люди, академик Сергей Павлович Карпов, глава Института российской истории Академии наук Юрий Петров, выступал глава Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант Решетников, выступал отец архимандрит Тихон Шевкунов, выступала Анна Рачницкая, но и ваш покорный слуга также сказал несколько слов. Собственно, конференция показала то, что выставка, посвященная биографиям наших монархов, не полна без показа историософии, сопровождающей их судьбы. XVI век в русской истории был чрезвычайно богат на историософские идеи. Идея Москвы как Третьего Рима, идея Москвы как Второго Иерусалима, идея России как удела пречистой. Все это идеи, которые были созданы ученым монашеством, главным образом монашеством Московской Руси, а оно родилось не так давно. То есть, если Южная Русь, если Киев получил сильную монашескую традицию еще в XI-XII веках, если Новгород, Псков примерно тогда же получили сильную монашескую традицию XI-XII века, если Владимиро-Суздальская Русь получила чуть позже, но не намного, это XII-XIII века, то Москва была бедна монастырями, бедна иноками до весьма позднего времени. Еще XIII век в истории Москвы — это время, скорее, каких-то охотничьих забав. Москва тогда была охотничьим угодьем и славилась этим. Это было время войн, это время было, когда Москва была форпостом на границе Владимира Суздальского княжества. Но о каком-то духовном просвещении, о сколько-нибудь значительной монашеской традиции на территории Московской Руси говорить невозможно. В лучшем случае было несколько незначительных монастырей. И вот середина XIV века, вторая половина XIV века проходит под сенью деятельности двух столь крупных светочей нашего иночества, как святой Алексий Митрополит Московский и преподобный Сергий Радонежский. Они создают чрезвычайно значительный слой иночества Московской Руси. При них появляется множество монастырей, а в том числе такие влиятельные в жизни Москвы, как Чудов монастырь, собственно, средоточие ученого монашества, средоточие книжников, Симонов монастырь, огромное количество монастырей в городах Московской Руси, но за пределами Москвы. Ну, так, например, одной из твердынь иночества стал Серпухов, конечно же. И вот иночество Московской Руси за два века, постепенно укрепляясь в иноческой науке, постепенно увеличиваясь в количестве, постепенно воспринимая духовную науку от византийских книжников, от византийских монахов, постепенно насыщаясь богословскими знаниями и знаниями историческими, в XVI веке оказалось готовым для того, чтобы дать России все эти замечательные историосовские идеи. Ну вот это была квинтэссенция конференции «Москва, Третий Рим». Очень хорошее было выступление Леонида Петровича Решетникова. Он говорил о том, что Россия не страна, а цивилизация. Говорил о том, что Россия не сводима ни к Европе, ни к Азии. Она существует отдельно. И тут я готов всячески присоединиться, потому что действительно Россия не является суммой европейских и азиатских черт. Это мир самостоятельный, это субъект истории, который может призывать себя в союзники то какие-то азиатские народы против Европы, то европейские государства против Азии, может испытывать влияние то оттуда, то оттуда, может сама это влияние оказывать, но вместе с тем продолжает оставаться чем-то отдельным и самостоятельным в отношении Европы и Азии. Вот есть Европа, а есть Россия, которая не то и не другое, а самостоятельная цивилизация, или, как говорил Данилевский в XIX веке, самостоятельный историко-культурный тип. Это очень правильно, очень хорошо, и в этом смысле, конечно же, евразийство, в особенности младшее евразийство, не право, когда оно говорит о России, то, что она есть замечательный организатор евразийского пространства против растлевающего влияния Европы. Россия, если что-то организует, то не против Европы и не против Азии, а в своих интересах на данный текущий момент. В центре того, что есть российская цивилизация, существует православие, этническая основа – русский народ, а, скажем так, плодотворные почвы, на которой все это растет, это русский язык и русская культура. Вот это сердцевина России как отдельного самостоятельного мира. Но вот возвращаясь оттуда с тех замечательных выступлений, которые прозвучали на конференции «Москва, Третий Рим» к выставке Рюриковича, на финише своего выступления я хотел бы отметить кое-какие небольшие недостатки. Ну, во-первых, историческая ошибка, которую делают все, кто не попадя. Кто был последний Рюрикович на русском престоле? Обычно останавливаются на Федоре Ивановиче, но это не так. Последний Рюрикович на русском престоле был царь Василий Шуйский. Просто Федор Иванович принадлежал династии московских Рюриковичей, а Василий Шуйский принадлежал династии суздальско-нижегородских Рюриковичей. Но, тем не менее, он полновесный Рюрикович, весьма знатный при этом человек. Еще один момент важный. Вот, собственно, стенд, который посвящен Александру Невскому. Конечно же, главное, что о нем говорится, это деятельность его как полководца. И через стенд идет надпись «Крепить оборону на Западе, искать друзей на Востоке». Но то, что Александр Невский крепил оборону на Западе, это, конечно, исторический факт, понятно. Но какие у него там были друзья на Востоке? Приходилось ладить с Ордой, потому что она была могущественная. И потому что нельзя было от нее отбиться с помощью воинской силы. Но ладить с ней это не значит воспринимать ее как друга. Это, на мой взгляд, перебор. Ну и, наконец, последнее. Рюрикович очень часто воспринимают в основном как правителей. Между тем, огромное количество Рюриковичей никогда не были царями, великими князьями, князьями удельными. Между тем, они оставили богатый след в русской истории. Ну вот, я уж не знаю, воевода Иван Шуйский Рюрикович отстоял Псков от полчищ Стефана Батория в 1582 году. Генерал Репнин-Оболенский, это один из блистательных полководцев Российской империи, который одержал несколько больших побед в войнах с турками. Собственно, к тому времени на престоле были уже Романовы. Но Рюрикович это как целый каскад семейств, присутствующих в военно-политической элите Российской империи, они ведь никуда не делись. Ну и в конце концов Адоевский, замечательный писатель, ведь он один из знатнейших людей империи, человек, который, если бы неожиданно пресеклась династия Романовых, мог бы претендовать на престол. Но вот ситуация с тем, что Рюрикович воспринимается в основном как государя, а не как нечто значительно большее, значительно более богатое в историческом смысле, она, конечно, этой выставкой преодолена не была. Но вы знаете, хотелось бы многого, еще вот этого, еще здесь чуть-чуть, и там было бы хорошо добавить. Однако, я не хотел бы, чтобы от моих слов складывалось впечатление, будто выставка чем-то нехороша. Все это в сущности мелочи. А значение этой выставки как огромного культурного явления в жизни Москвы и, может быть, даже шире, в жизни России, оно неоспоримо. Это, конечно, большая удача и низкий поклон тем, кто выступил в качестве организаторов этой выставки. На этом я хотел бы попрощаться с вами, братья и сестры. Спасибо вам за внимание.
В студии «Радио Радонеж» был наш обозреватель, доктор исторических наук, писатель Дмитрий Михайлович Володихин. А тему выставки продолжает Тамара Москвичева и приглашает вас в центральный выставочный зал «Манеж».
Экспозиция, с которой сегодня знакомятся москвичи, расположенная в центральном выставочном зале «Манеж», посвящена основным вехам в истории Древней Руси, ключевым этапом ее становления. 18 мультимедийных залов общей площадью 4000 квадратных метров подробно рассказывают об истории Древней Руси с ее взлетами и падениями на протяжении 7 столетий. Перед теми, кто приходит на выставку, буквально в смысле оживает созданный историками, художниками и специалистами в области самых современных компьютерных технологий далекие события повести временных лет, истории древних торговых путей и легендарных сражений, тайны укрепленных крепостей и великих побед, малоизвестные факты периода раздробленности и татаро-монгольского нашествия, подвиги героев и дипломатов, примеры святости, жертвенной любви к родине и горький урок отступничества и предательства. Это и многое другое увидят посетители выставки. Широко известные забытые страницы истории становятся для внимательного зрителя неожиданным ключом к пониманию современности, к пониманию того, что происходит в наши дни. Официальными спикерами всего этого грандиозного мероприятия являются архимандрит Тихон Шевкунов, Мария Евгеньевна Коровина, хорошо известная нам журналистам, Мясников Александр Леонидович, Кузенков Павел Владимирович. Замечательный рассказ о выставке, посвященной династии Романовых, вы слышали в наших программах. Да, и еще одно имя – Есин Иван Владимирович.
Мы начали эту работу год назад с большим коллективом историков, дизайнеров, режиссеров. журналистов. Сначала мы собирали изображения, посвященные этому периоду. Мы собирали копии документов из Государственного архива библиотеки. Но основная роль идеолога этого проекта, конечно, была у отца Тихона. Отец Тихон Шевкунов. Он очень внимательно относился к каждому материалу, который мы
привлекали,
исследовали. И та концепция выставки, которая получилась, это, конечно, заслуга батюшки Архимандрита Тихона. Самый сложный, наверное, период пришелся вот на последний месяц, когда мы вновь посмотрели на весь тот материал, который у нас есть, что-то начали уточнять, что-то начали изменять. И вот последние 6 суток монтажа, когда никто не спал, и все готовились к этому большому мероприятию, строили стены, развешивали носители, подключали электроэнергию, подключали электрооборудование. Здесь более 1000 единиц этого оборудования. Это был, наверное, самый сложный период.
А сколько людей задействовано было?
Творческая группа у нас насчитывала где-то 200 человек. Соответственно, если мы берем всех тех, кто потрудился вот, для того, чтобы эту выставку создать, около 1000.
А вот этот проект?
Его ведет Патриарший совет по культуре. И в рамках этого проекта он привлекает разные компании. Кто-то делает видеофильмы, кто-то делает макеты, соответственно, носителей основных, кто-то готовит тексты, кто-то занимается настройкой и обслуживанием оборудования. И вот вся эта большая работа превращается в итоге в выставку, которая есть у нас в манеже.
Иван, скажите, пожалуйста, вот не обидно будет вам, когда все это будет демонтировано?
Легкая грусть, конечно,
посещает
да, нас, но мы знаем, что правительство Москвы приняло решение эту выставку разместить на постоянной основе в ВДНХ, в 57-м павильоне, и мы надеемся, что 1 сентября 2015 года люди смогут вновь посетить выставки Романова и Рюриковича.
А, и Романова там будут?
Романова,
слава богу. Ну, это опять огромный труд, но уже опыт есть, поэтому будет все быстрее, качественнее. Скажите, вот вы лично, вы специалист какого профиля?
Можно сказать, что я главный администратор проекта. Я отвечаю за то, чтобы все службы работали вовремя, четко были поставлены все технические задания верно, все сдавалось в срок, чтобы все напряженно работали для того, чтобы выставка состоялась.
Синхронно работала, да.
Ну,
вот эти
инсталляции.
Вот технологии новые, кто привнес вот в эту выставку?
Мы изначально, когда создавали, мы хотели, чтобы выставка Рюриковича, она была продолжением выставки Романовых, но отличалась. И поняли, что это можно сделать как раз за счет видеоконтента. Мы постарались все наши коллажи, все наши носители, которые в Романовых были статичны, придать им динамику. И за счет этого как раз появилась концепция видеоинсталляции. Если вы обратили внимание, у нас оживают некоторые коллажи, там появляются различные изображения, меняются картины, и вот именно это должно было привнести в эту далекую от нас эпоху какой-то динамизм и сделать ее интересной для, в первую очередь, для молодежи.
Скажите, как вы наблюдаете, люди не теряются ли? Имеют они уже какой-то, наверное, опыт? Но они дети нашего времени, наверное, они не удивляются вот этим технологиям и быстренько как-то подключаются. Там же какая-то творческая часть их участия предполагается, да?
Дело в том, что навигация по выставке интуитивно понятна любому молодому человеку.
Только молодому.
Какое-то время это займет у людей более старшего возраста, но это буквально минуты. И после того, как люди понимают, как пользоваться сенсорным экраном и другими нашими компьютерными приложениями, они уже самостоятельно начинают добывать информацию. Ведь наша выставка, она предоставляет некую свободу людям, потому что они читают то, что им хочется. И выбирают ту информацию из наших информационных киосков, которая для них в первую очередь интересна. Наверное, это тоже привлекательно для посетителей выставки.
Вам, наверное, известны какие-то вот такие подводные течения, какие-то, возможно, как Господь менял, может быть, планы?
Планы менялись многократно. Многократно менялась и архитектура, менялся подход к освещению тех или иных событий в том плане, что есть много версий, есть различные источники, которые одно и то же событие могут совершенно по-разному освещать. И в данном случае мы, конечно, полагались на наших историков, которые во всей выставке старались преподносить историю с разных позиций, давать разные точки зрения. Но я вам честно скажу, что концепция по некоторым залам дорабатывалась вплоть до начала октября. Особенно сложными были залы преподобного Сергия, потому что, несмотря на то, что ту большую дату, которую мы отмечаем в 2014 году, и вроде есть иллюзия, что все понятно, но личность преподобного, она очень глубока, и нужно очень осторожно совмещать какой-то видеоинсталляции и некую режиссуру вот этого мероприятия, и то
техническую базу,
и то содержание, то значение и тот опыт, который нам...
диктует история.
Да, диктует истории, которые нам говорит житие преподобного. Угу. Это был один из самых сложных залов. И, конечно, зал Ивана Грозного, потому что фигура в истории очень неоднозначная, опутана многими как и мифами, так и иллюзиями. И
вымыслами.
Вымыслами, да. И мы постарались тоже это отразить. Как и миф о том, что Иван Грозный был жуткий тиран, так и миф о том, что это был святой человек.
Ванечка, еще такой вопрос. Вот как вы смотрите, как организатор и прошлой выставки тоже, да, что именно вот Господь попустил, что вперед пошли Романовы. Вот казалось бы, да, хронология диктует другое. И как вам кажется, что это настолько вовремя получилось? Опять же Господь, видимо, опять же промысел.
Я думаю, конечно. Во-первых, в прошлом году мы отмечали 400-летие дома. Но если вы обратили внимание, выставка Романа посвящена не сколько дому, сколько периоду царствования именно самодержцев. И это был такой более близкий к нам период. И за счет этого мы как раз и хотели пробудить интерес к истории. А в этом году мы отмечаем 700-летний юбилей преподобного Сергия. И, конечно же, фигура преподобного Сергия в этот период неразрывно связана с Рюриковичами. И вот действительно так все устроилось, что две выставки, они пошли не в хронологическом порядке, но они пошли в обратном порядке. Да, это тоже очень интересно.
Вот, знаете, если перенести на почву литературную, выражаясь датскую, да, то, что происходит вот в этом зале, восприятие всего великолепия этого, познавательная часть, настроение самой экспозиции, настроение людей, которое продиктовано теми событиями, которые именно сегодня происходят. Если бы сегодня шла выставка Романовых, может быть, даже она немножечко не так резонировала, да. Как вот эта вот выставка, которая, казалось, мы возвращаемся, но сегодня что мы имеем? Та же смута, страшные времена, которые, изучая вот ту историю нашу, может быть, человеку будет легче понять сущность сегодняшнего дня, того, что происходит. А происходит страшное. Уже просто открытая война идет. Дьявол нападает на Россию, чтобы уничтожить ее. И вот тут, может быть, в этой выставке люди черпают силы для того, чтобы преодолеть вот эту скорбь, уныние. Как вы считаете?
Я думаю, что люди в первую очередь для себя находят ответы, которые их воодушевляют. Нам хотелось бы на это надеяться, потому что на этой выставке есть ответы на те вопросы, которые себе сейчас задают, ну, каждый гражданин России. И мы знаем, мы общаемся с людьми, которые выходят с выставки, и мы знаем, что эти люди получают эти ответы. И вот это, наверное, самое главное. А у всех вопросы разные, но ответы, которые дает выставка, они довольно-таки определенные.
И самый главный ответ, который мы получаем, с нами Бог.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И одна из главных мыслей, которая эту выставку пронизывает, заключается в том, что Россию как государство и народы, которые населяют, ковали не победы, не успехи, а ковали в первую очередь Божие соизволение, конечно, и те скорби, те препятствия, и те тяжелые испытания, которые ей посылались. И вот именно в этом горниле Россия восставала и формировалась как государство.
Мощью. Я вам очень благодарна. Это был Иван
Есин.
Есин. Да. Мы очень благодарны. Спасибо. Очень хорошо, что молодые люди привлекаются. Это все, наверное, отец Тихон собирает такую замечательную команду.
Ну, спасибо Святейшему за возможность вот делать эту выставку, Святейшему Патриарху, который нас поддерживает, который благословил эти выставки проводить каждый год и посвящать их истории.
Ну, большая поддержка правительства, наверное.
Наверное.
Так заявлено у вас об этом?
Значит, так и есть.
Спасибо, Господи.
Да,
спасибо.
До свидания.
А вот сейчас я разговариваю с ангелом нашим, добрым, ласковым, внимательным, всех журналистов. Как какая-то проблема, какой вопрос, все, Маша Коровина, все будет в порядке. И ваша Сашенька.
Спасибо вам за вашу помощь. Всегда нам в информационном освещении всех наших проектов. Сегодня мы с радостью говорим об уникальном проекте, который уже, можно сказать, стал историческим, поскольку он уже проходит второй раз. В прошлом году мы проводили выставку «Моя история Романовы». В этом году мы говорим о цикле «Моя история Рюриковичи». И в этом году выставка исторической династии для России, для нашего государства, для нашей церкви, именно династии Рюриковичи. Я хочу подчеркнуть, что выставка «Православная Русь» И ее уникальный цикл, который мы начали в прошлом году под названием «Моя история», это творчество и проект Московской Патриархии совместно с правительством Москвы при поддержке Министерства культуры, администрации президента. Этот проект уже является федеральным. Планируется для демонстрации во многих округах России. И мы видим радость на лицах тех людей, которые к нам приходят. Мы читаем книгу отзывов, столько теплых слов, столько эмоций и впечатлений. Эта выставка призвана на самом деле просветить и показать те акценты в истории российского государства, в истории церкви, которые до ныне, к сожалению, были либо не поняты, либо не так освещены и не так актуализированы. Поскольку преподавание в школе, оно все-таки имеет определенный сжатый формат. А выставки цикла «Моя история» как Романовы, так и Рюриковичи открывают эпоху и династии великих наших правителей, великих наших святых и проповедников церкви в ином ключе, в широком, в доступном, в интуитивном.
И в правдивом.
И в правдивом, поскольку работал целый коллектив авторов, дизайнеров, историков, которые сделали все для того, чтобы рассказать просто и доступно о самом важном, что есть в нашем государстве, в нашем церкви. Выставка открыта ежедневно, без выходных, с 10 утра до 21:30 вечера. Вход свободный. Я всех братьев и сестер призываю приходить самим, приводить своих детей. Еще раз говорю, это большой праздник, как для организаторов, которые в течение 8 месяцев создавали этот проект, так и для тех людей, которые сюда приходят. За 3 дня прошло уже более 23 тысяч человек. А мы открыты до 20 ноября. Эта выставка создавалась с любовью, и мы хотим, чтобы история государства российского и история церкви шла посредством новых технологий и таланта создателей от сердца к сердцу.
Все проникнуты вот этим духовным состоянием, этим влиянием нашего преподобного Сергия, 700 лет которого мы отмечаем, икона которого замечательно стоит во главе угла. Это всегда да. такая традиция.
В год празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского на выставку по традиции принесена икона преподобного с частицей его мощей и Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой. Хотя она не имеет такой большой исторической подоплеки, поскольку она была написана к празднованию, освящена в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре по благословению Святейшего Патриарха. Она проехала все епархии Русской Православной Церкви. Ей поклонились миллионы человек. Перед ликом преподобного молились и исцелялись люди. И по молитвам нашим, как мы знаем, да будет нам. Поэтому к этой иконе нужно идти. И преподобный сегодня предстоит с нами на этой выставке.
Да.
Приходите поклониться преподобному и посмотреть эту уникальную выставку.
Ну и пускай людей не пугает. Очереди, которые, конечно, они есть, но они двигаются динамично.
Время нахождения в очереди, ну, как мы засекали, не более 30 минут.
Неожиданно. Встречаю отца Андрея, который возглавляет братскую нам радиостанцию
«Благовещение»,
да, которая кормляет дорогой наш общий для нас всех батюшка, отец Дмитрий Смирнов.
Да.
Отец Андрей, пожалуйста, о своих впечатлениях, о своем настроении, о том, как вот народ идет. Как чувствуется вот этот, наверное, подъем в связи с праздником?
Я еще на прошлой выставке, которая была династии Романовых посвящена, заметил, что очень много действительно людей верующих подходят к иконе, крестятся, молятся. И, скажем так, кто-либо не упрекал в том, что мы стремимся представить то, что вот мы некая господствующая вновь, там церковь главенствующая, или мы стремимся к какому-то такому даже огосударствлению церкви, хотим представить, что вот там нас больше, чем на самом деле. Но достаточно постоять такие вот праздники возле иконы, чтобы увидеть не для галочки какое-то формальное количество лиц, а на самом деле живые люди, светлые лица, молящиеся. И их на самом деле много, самых разных, и постарше поколения, и молодых, красивых, одухотворенных, энергичных. Каждый, видимо, со своим каким-то прошением, кто-то со своей скорбью, кто-то со своей радостью. Но всегда и у Богородицы, и у святых, и у преподобного Сергия есть о чем попросить в наших земных нуждах. А самое главное, что, собственно говоря, все эти земные нужды или скорби, или трудные обстоятельства, которые могут быть как у отдельного человека, так и у Отечества нашего, они все всегда могут быть преодолимы только с Божьей помощью. Потому что всегда при обращении к Господу или Богородице, или кому-либо из святых, благодаря нашим прошениям, нашему обращению, появляется смысл вечностный. И вот, несмотря на то, что, казалось бы, тот или иной праздник или выставка, вот, посвященная той или иной династии, она вроде как посвящена земной истории, а с другой стороны мы видим, что и в земной истории, и в судьбе Отечества нашего, и в судьбе каждого отдельного верующего человека, если это действительно человек верующий или история людей верующих, действует сам Господь. Действительно, вот этот отсвет такой вечности, отсвет присутствия вечного смысла во всем этом ощущается, это не может не радовать, можно сказать, практически вот в этой самой реальности каждодневности, казалось бы, или более праздничной, или менее праздничной, но которую Господь сподобил нас проживать в преддверии Царства Небесного, которого мы все призваны.
Отец Андрей, а почему именно икона преподобного Сергия? Я понимаю, 700 лет, но с другой же стороны был праздник Казанской Божьей Матери.
Ну, все взаимосвязано. Вообще-то преподобный Сергий уже он стоит у истоков нашей новейшей государственности. Уже вот именно как не просто Святой Руси, но которая со временем и ставит такие цели, как Святую Русь. Он дал такой мощный импульс духовному созиданию Отечества, как именно православные державы. Потому что, с одной стороны, преподобный Сергий, он ведь основал и Троицкую Лавру и дал, можно сказать, как это говорится, такой духовный завет, духовное научение целой плеяде преподобных же, его учеников, которые послужили развитию тому, что называется Северной Фиваиды, то есть такой вот нашей русской северной традиции монашеской, настоящего монашеского делания. Но именно благодаря тому, что преподобный Сергий, он один из отцов настоящего монашеского делания нашего отеческого, он и послужил и становлению Руси не просто как ряда княжеств, порой даже с собой враждующих, но и в созидании внешнем противостоянии, там, благословляя боговерного князя Дмитрия Донского на противостояние Орде, Мамаю и Западу, потому что известно, что на, допустим, Куликовом поле там ведь сошлись антиправославные и антирусские силы, не только представляющие собой там монгольский Восток, но и представляющие собой экспансию католического Запада. Недаром же там генуэзская пехота участвовала, и Литва шла на помощь. Это была на самом деле великая опасность и для Руси как православного царства, и вообще для православия, потому что речь шла не о размерах дани, на самом деле, которые Орда там в очередной раз пыталась облагать Русь. Речь шла о существовании Руси именно как православного царства, православного отечества. И, конечно же, преподобный Сергий это все осознавал и прозревал, и молился, и благословлял на то вот сопротивление и внутренним, и внешним опасностям, которые ополчались на нашу будущность, в том числе на нас, можно сказать, с вами. Хотя это, казалось бы, происходило несколько веков назад, но ведь будущее, настоящее, оно еще из прошлого созидается. И мы в этом смысле, как христиане, едины со всеми нашими святыми и благочестивыми предками, и вообще со всеми христианами, потому что у Бога все живы. И они нам первые помощники в нашем житии и бытии христианском. Дай Бог, чтобы оно действительно по-христиански осуществлялось.
Братья, любовью, единением спасемся. Главный призыв нашего преподобного, он так созвучен и настроению, и призывам, которые звучат сегодня. А еще один вопрос, дорогой батюшка, об образе Казанской Божьей Матери. Что этот образ, какую роль, ну так скажем, сыграл для той эпохи? При нею молились?
Ну, та эпоха была эпохой смуты, преодоления смуты. В общем-то, эпоха очень сложная, противоречивая, потому что, с одной стороны, этой эпохе предшествовало действительно созидание, вызревание Руси как царства, уже православного, как царство, которое является наследником Второго Рима, Третьим Римом потенциально. И в идейном отношении, конечно, это была великая и очень сложная эпоха, которая была отягчена разного рода эксцессами и внутри царства, и извне были великие опасности, и предшествующая этому периоду эпоха Иоанна Грозного, который является противоречивой, спорной фигурой до сих пор, одни, в общем-то, не без основания считают его тираном, другие находят какие-то, пытаются найти основания, чтобы думать, что он был оклеветан, и на самом деле был чуть ли не свят, хотя, конечно, довольно проблематично вот в Иоанне Грозном, исходя из известных фактов, усмотреть святого. Ну, конечно, это был по-своему тоже великий деятель, но с массой противоречий и действительно спорная фигура, которая вряд ли, конечно, желала зла себе и своему царству, но одновременно с попытками великого какого-то своего рода и строительства тоже государственного допускала эта личность очень серьезные ошибки, которые, в общем-то, сказались на последующей эпохе и привели вот к эпохе смуты и польско-литовского нашествия. И нам это все, в общем-то, понятно, должно быть понятно, потому что мы тоже живем, в смысле, еще в, еще в смутную эпоху. У нас тоже смута, да, смута не закончилась, да, и мы это все ощущаем. Об этом, конечно, можно долго говорить, это отдельный разговор. Но мы видим, что помощь Божия, если она оказывается востребована самим народом, она никогда не замедляет. Во всех трудных, скорбных порой обстоятельствах Господь близок. Христос, Он всегда рядом. Он с креста, на самом деле, объемлет все наши скорби и все наши сложности. Все зависит от нашего восприятия. Спасение уже совершено. Спасение для каждого человека зависит от того, как мы это воспринимаем. Воспринимаем ли мы спасение на личностном уровне? Можем ли, способны мы ли, как народ, воспринимать правду Божию и помощь Божию? Потому что восприятие этой правды, оно противоречит многим устремлениям и тенденциям современного мира. Увы, к сожалению, современный мир, он, как можно сказать, исповедует дух общества потребления, дух серебролюбия. А дух серебролюбия, по слову святых отцов, это дух антихристов. Поэтому, если мы являемся православными христианами, и если мы являемся действительно Русью, вот, в основе своей тоже православной, то мы должны этому духу противостоять, что, собственно говоря, и вызывает ненависть мира сего. Вот, и то, что действительно вызывает ненависть мира сего, и мир этот ополчается на нас, вот, очевидно говорит, что все-таки не все потеряно. В том плане, что мы действительно в сердцевине своей еще не отреклись от Руси святой, от правды Христовой. Несмотря на все то, что у нас уже два десятилетия, может быть и более, пытаются этому духу общества, этого потребления, духу серебролюбия, можно сказать, духу антихристову по сути своей подчинить и встроить нас в систему поклонения этому идолу. Вот, видимо, мы еще в своей сердцевине этому окончательно не подвержены, почему мир идет на нас и на Россию войной. Вот такой вот...
Откровенный,
да, мы последнее время, последний год видим, что формы этой войны, несмотря на то, что говорят, что это гибридная, латентная война, они принимают все более очевидные формы, и что нам можно этому противопоставить? В политике, наверное, все-таки стремление, как многие настоящие патриотические политики говорят, к истинному суверенитету, к истинной независимости России от западного капитала и западного подчинения этому вот духу потребительства, а личные позиции веры в том, чтобы не бояться быть верующими людьми, чтобы следовать правде Христовой, прислушиваться к своей совести христианской. Для этого надо прилагать старания, чтобы она действительно у нас была, чтобы ее голос звучал в нас, и в нашей жизни, чтобы это осуществлялось на самом, порой, может быть, элементарном уровне, но у наших святыни, иконы и другие святыни тоже к этому призывают Господь через это великое множество святых, которые в нашей истории мы обретаем, об этом свидетельствует, нас к этому призывает.
Пресвятая Богородица и все святые, да, помогай нам.
Господи Иисусе Христе, Богородице, помилуй нас.
Спаси, Господи, батюшка дорогой. Да. Это было...
Протоиерей Андрей Спиридонов,
который возглавляет радиостанцию нашу братскую.
Благовещение. Спасибо, Господи.
Я очень благодарна. Как вот Господь по милости своей привел меня к вам, когда вы послушание несете возле иконы преподобного Сергия. Красная икона. Замечательным каким-то иконописцем создана к этому празднику. Спасибо вам,
Духом батюшка. Святым все созидается,
да,
истинное.
Да. Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо, Господи. Спасибо.
Вы слушали запись, сделанную Тамарой Москвичевой в Центральном выставочном зале «Манеж» на экспозиции «Моя история. Рюриковичи», которая завершается 20 ноября.